Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 23 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, собираемся тут обсудить всякое разное. Но сегодня новостная повестка разнообразием нас с вами не очень радует, но зато очень много поводов для обсуждения. И я говорю, конечно же, о большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. То, о чем вы, собственно, с Юрием Буткиным и экспертами тут уже обсуждали какое-то время. Ну, я думаю, возьмем некоторую паузу, обсудим и другие события, а потом уже пойдем и по основной теме дня. И по основной теме дня, конечно, там много было сказано, много реакций. Вот, тоже есть у меня пара своих соображений. Если вы там утром смотрели этот стрим «Изолента», я пару вещей даже предсказал, да, например, то, о чем будет спрашивать Собчак. Но это было очевидно. Это было очевидно, потому что уж хайпуя, да, ничего другого она спросить не может. Вот, и с серьезным таким лицом причем. Ладно, это все обсудим попозже. Готовьте свои вопросы. Я предлагаю подумать разнообразие ради, да, чтобы вот не идти в таком мейнстриме сегодняшнего информационного дня. Вот любой сейчас включаете там канал, стрим, радио везде. А вот блок «Экономика», давайте о нем поговорим. А вот блок там про ковид, ну тоже, да. А мы давайте, может, с вами поговорим о вопросах, которые не были заданы, но, по вашему мнению, должны были быть. Вот если у вас есть какие-то соображения по этому вопросу, ну, вот проберегите их на попозже, и попозже мы с вами к этому вернемся. Значит, напоминаю, традиционная наша рубрика «Контакты», да, рубрика «Контакты», и у нас с вами есть несколько каналов взаимодействия. Первый канал, наиболее такой, наиболее традиционный, заслуженный, это СМС-портал. Для того, чтобы текст на СМС-портал направить, вам нужно его составить сначала и послать по номеру +7 925 88 88 94 8, +7 925 88 88 94 8. Значит, телеграм для сообщений, телеграм-бот у нас есть для того, чтобы туда написать, как многие уже пишут. Надо найти в поиске в самом Телеграме, нажать поиск, вбить латинские буквы «Говорит МСК бот», и, собственно, вы его найдете и сможете писать, как Александр Гайнов, который у нас летом бабу искал, да, с нашей помощью. Видимо, не нашел, ему скучно, и он просит поговорить о нем. Ну, говорить мы о нем не будем, просто упомянем, чтобы было у человека такая причастность к медиа, да, что вот он стал частью тоже медиа-повестки. И также у нас с вами существует телефон прямого эфира, который понадобится нам попозже, на всякий случай 8495-7373-948. Ну и, конечно же, напоминаю про YouTube. У нас идет трансляция в YouTube, вы можете не только слушать радио, да, но и иногда поглядывать, что же происходит в студии. Как по мне, на мой взгляд, ничего особо интересного, но, тем не менее, да, достаточно это удобно. Удобно хотя бы тем, что там есть чатик. И это третий наш канал коммуникации, а даже, наверное, четвертый. И, соответственно, там тоже можно писать не только ведущему, но и друг другу, и тоже выражать какие-то эмоции, позиции и так далее. Вот чатик на Ютубе — это зона анархии, там происходят иногда очень странные вещи какие-то. Значит, Олег Металлика спрашивает, забегая вперед, но потом об этом поговорим. Потом, не спешите. Обязательно мы обсудим пресс-конференцию и все события вокруг, ну ладно. Значит, Олег Металлика, где Роман Цымбалюк? И Роман Цымбалюк в Фейсбуке, да, не там, где вы подумали, и он пишет, что он не пошел, потому что ему непонятно, почему его пригласили. По-моему, он отдельно подчеркивает, что он не русский. Об этом всем попозже. Давайте по традиционным нашим блокам. Во-первых, я вас поздравляю, 9 баллов. И Вчера еще вроде бы это не предвещало, но прогнозировали, что будет тяжело. 9 баллов, я имею в виду, на дорогах Москвы. По карте Яндекса пробки вот 9 баллов. И действительно ситуация достаточно напряженная. Ну, наверное, на 9, да, может быть, и 8. Вот, честно говоря, 8-9 не сильно принципиально отличаются. Но вот ситуация такая, да. Я думаю, что она будет ухудшаться с каждым днем, чем ближе к Новому году. По крайней мере, такая своя обычная традиция перед Новым годом. Поэтому, если вы куда-то едете на своем автомобиле, да, соответственно, закладывайте время заранее, да, с пониманием о том, что в дороге вам придется провести какое-то время. Значит, что с погодой? Несколько вопросов. Будет ли тишковецкое обозрение, спрашивает Виталий Фили. Ну, давайте начнем пока с, что называется, с прагматичной части, если здесь вообще есть прагматичная часть. Если здесь вообще есть какое-то там поле для предсказаний, на мой взгляд, самый адекватный прогноз ближайших дней — холодно, иногда чуть более холодно, иногда сильно холодно, хочется другое слово вставить, какое-нибудь существительное, да, как холодно. Иногда вроде потеплее, да. Это вот, я думаю, что это идеальное описание, да, без всяких прогнозов. Теперь к прогнозам. Значит, итак, морозы в Москве и Подмосковье ослабнут к выходным. В столичный регион придут снегопад и метель. Однако к понедельнику, 27 декабря, в столице и окрестностях опять установится морозная погода. По данным Гидрометцентра Российской Федерации, на большую часть Европейской России распространяет свое влияние циклон северо-запада. С ним связаны и падение атмосферного давления, усиление ветра, облачность и осадки. И 27 декабря в тыловой части циклона региона окажется. Небольшой снег будет, но температура будет в промежутке от минус 14 до минус 9. Значит, во вторник, 28-го, осадки прекратятся. До минус 22 температура воздуха опустится ночью и до 16, соответственно, днем. 22 декабря стало самым холодным, прошу прощения, 22 декабря за всю историю медианаблюдений. Температура не поднималась выше минус 20 градусов. Ну, а теперь вот ко второй части нашего, как его Виталий Филея обозвал, тишковецкого обозрения. Вот просто несколько цитат. «В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для центральной России вид твердых осадков – алмазная пыль. Настолько редкий, что я впервые об этом слышу. Явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. В российской метеорологии данное явление носит название «ледяные иглы». Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его тогда иногда называют также осадками ясного неба. Это сообщает нам господин Тишковец, не побоюсь этого слова. Он также подчеркивает, что алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, возникающим, когда крошечные кристаллы отражают свет. Значит, следующий наш наблюдаемый сообщает нам следующее, что в азиатской части России, имеется в виду, в Красноярском крае, Якутии, католическое Рождество будет очень суровым. В Красноярском крае в рождественскую ночь до минус 45 градусов, в Якутии около 50. Это господин Вильфанд нам сообщает. Ну и госпожа Позднякова, да, сообщает о том, что она также наблюдает ледяные кристаллы или иголки. По ее мнению, это связано со смены погоды. Я никаких кристаллов, иголок не видел, но вот все-таки я остаюсь в своем мнении, что они нас таким образом развлекают, придумывая нам какие-то важные погодные элементы, которые, собственно, скрашивают, да, те истории, связанные с тем, что и прогнозы не очень хорошо работают, да, не всегда попадают. И с погодой у нас, скажем так, далекая от комфортной, особенно в эти уже зимние дни. Значит, по другим новостям, что еще? Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Придется нам с вами выучить эту фамилию. Она нам будет давать прикурить, несмотря на то, что она из партии «Зеленый», достаточно длительное время. Она заявила о достижении общей позиции с канцлером страны Олафом Шольцем по газопроводу «Северный поток-2». Не секрет, что мы исходили из разных позиций по этому вопросу, и канцлеры я ясно дали понять, что европейское энергетическое право должно применяться в текущем процессе утверждения. А раньше было не так, да? Именно поэтому Федеральное сетевое агентство возражало против этих правовых вопросов, сертификация была недавно прекращена. Ну вот, собственно, они договорились, и сертификация, да, будет возобновлена и завершена весной 2022 года, когда мы с вами, собственно, обсуждали вероятные сроки по «Северному потоку». Я, собственно, говорил, что раньше весны не договорятся, да, потому что у этого ценового преступления, которое мы сейчас с вами наблюдаем, очень много выгодоприобретателей, и большая их часть находится где? Правильно, в Германии, да, потому что они покупают по споту, по другой цене, а вот эти безумные 1000, 1200, 2000 и так далее, это они уже отгружают гражданам, любителям газа демократического, еще дороже обходится там через Венгрию и так далее. Вот, поэтому, конечно, в их интересах, да, пренебречь, скажем так, реальным состоянием там жилищ и экономики в других странах, вот, но, соответственно, еще потянуть. Поэтому они будут тянуть, но дольше весны тянуть бессмысленно, да. Как сегодня Путин сказал, все, мы к нему будем возвращаться, я думаю, сегодня бесконечно. Как он сказал, там на 14% «Газпром» увеличил поставки. Его обвиняют в том, что он сократил, но вот рост 14%, и все равно такая ситуация с ценой. Поэтому до весны, я думаю, до весны, а там уже потихонечку будут стартовать. Много сообщений, ну, несколько сообщений по Цымбалюку, о нем позже. Значит, 226-й пишет: тут всем холодно, а в Якутии, 26-й, наш Виктор 26-й пишет: всем холодно, а вот в Якутии, например, как вы минус 50? 58-й предлагает поговорить за ЛГБД. Я, честно говоря, не очень знаю, что это такое, да, вот, но предполагаю, что есть какой-то повышенный, видимо, к этому интерес. Не знаю. Сегодня ничего по этому вопросу такого особого нет. Значит, британский стратегический самолет-разведчик вошел в воздушное пространство Черного моря. Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rapid Joint Королевских ВВС Великобритании вошел в Черноморский регион и приступил к наблюдению за активностью вооруженных сил России в Крыму и Черном море. Соответственно, это перед пресс-конференцией происходило, да, и вот он совершал свои облеты, да, в том числе над Россией и над Украиной. Вот, как шутят в социальных сетях, да, он хотел пресс-конференцию поближе послушать, да, видимо, поймать сигнал. Я к тому, что, несмотря на обмен различными предположениями, предупреждениями, предложениями, обсуждениями, вот эта активность, она продолжается. Сегодня, кстати говоря, опять я к этому возвращаюсь, Путин много об этом говорил. Значит, еще вот нашел новость, обратил внимание, да, показалось мне интересной, потому что очень я давно ничего об этом не слышал. Возможно, вы в курсе, вот, но смотрите, для меня это новость. Федеральная служба судебных приставов, известная у нас как ФССП, опубликовала проект рекомендаций, в котором впервые с момента принятия основного закона о взыскании в 2016 году описаны практики взаимодействия коллекторов с заемщиками. То есть вот те истории, о которых каждый, наверное, наслышан, даже те, кто не брал кредит никогда, да, вот они теперь имеют определенное оформление, да, и запреты. Значит, пример, в документе приводятся примеры действий взыскателей, которые будут являться нарушением закона. Психологическим давлением на заемщика могут считаться обещания найти его через знакомых и соседей, позвонить на работу и звонки на работу, собственно, и звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях и автодозвон. Все это вне закона становится. Общение с роботами-коллекторами и автоинформаторами предлагается приравнять к полноценным телефонным разговорам. То есть, если вам робот угрожает, это то же самое, что вам угрожал живой человек. Вот, поскольку эти самые роботы и автоинформаторы могут поддерживать разные сценарии диалога. Голосовые сообщения можно чаще направлять. Среди действий коллекторов, которые могут трактоваться и, видимо, будут трактоваться как введение граждан в заблуждение, приставы называют сообщение должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег. Вот это введение в заблуждение. Да? Или требование вернуть определенную сумму к дате, которая не фигурирует в договоре. То есть заплати хотя бы десятку до послезавтра, и мы от тебя отстанем. Это теперь тоже противозаконно. Значит, также указали, что нет положения о длительности звонка, и это надо вносить, потому что это необходимо для того, чтобы считать звонков состоявшимся, звонки, да, и применять ограничения на количество звонков в сутки. И, прошу прощения, их предложение считать таковым только успешное телефонное соединение дольше 1-2 секунд, когда у заемщика была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе. То есть вот хоть 5 секунд поговорили, все уже считается. Более того, если заемщик бросил трубку, то звонок считается состоявшимся, по мнению приставов. Значит, есть запрет на общение коллекторов с членами семьи должника, родственниками, друзьями, коллегами и соседями без получения их согласия. Значит, правда, да, это будет распространяться, видимо, да, только на кредитные договоры, заключенные после 1 июля 2021 года. Значит, до этой даты согласие третьих лиц, то есть тех самых родственников и соседей, коллекторам не потребуется. Напомню, что за 10 месяцев текущего года объем долгов населения, выставленных российскими банками на продажу коллекторам, составил 171,6 миллиардов рублей. Это на 23% меньше, чем за предыдущий год, за аналогичный период. Вот. Но, тем не менее, это все равно очень и очень много. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, я вижу какие-то попытки ограничить. Я бы, вы знаете мою позицию, МФО бы запрещал. Вот такая... такая новость, такая информация. Значит, ну и немного, да, новость уже, что называется, в продолжение пресс-конференции. Тоже о ней хотелось отдельно поговорить. Юрист Игорь Мирзоев из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза из-за невыполненных обещаний, готов встретиться в суде не с Дедом Морозом, а с Владимиром Путиным. Я еще больше воодушевился, да его сегодня обсуждали там на пресс-конференции, и он говорит, что я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось, давно хочу познакомиться лично с президентом, с удовольствием встретимся с ним в суде. А о чем речь? Ну вот про этого господина рассказали, да, что он за 23 года неисполненных обещаний подал на Деда Мороза в суд. Вот, Путин сказал, что он тоже юрист и тоже из Санкт-Петербурга, и сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза, на которого подал этот россиянин, да, из-за неисполненных желаний. Он, правда, уточнил, это взрослый человек сделал вообще. Ну, ему ответил журналист, что ну, 23 года, да, ну, уже как минимум ему, значит, 23. Вот, и, значит, напомнил Путин также, что волшебник дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, и посоветовал истцу пересмотреть свое поведение. Мирзоев требует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарка и исполнение заветных желаний. Да, вот, соответственно, об этом стало известно вчера. По мнению истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, но он взятые на себя обязательства не выполняет. И по его мнению, за волшебником, ну, если Дед Мороз волшебник, не знаю, можно ли его так трактовать. Значит, за волшебником стоит полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян. Ну, хорошо, что не чипирует, хотелось бы. Могло бы быть вполне по логике. Значит, напомню, что я вот еще посмотрел, что же похожего у нас было в истории, да? Спрашивает знающий, что суд принял иск, Иск подан, да, иск подан, принят к рассмотрению, но еще как бы отказы, ничего такого нет, да, потому что это случилось только вчера. Так вот, похоже, иск я нашел от 2005 года. Я напомню, что НАСА тогда запустила космический зонд Deep Impact, который должен был специально столкнуться с кометой и взять пробы ее вещества после этого самого столкновения. Российского астролога Марину Бай, не адвоката, а астролога, да, возмутила. По ее мнению, такая деятельность нанесла ущерб балансу Вселенной и является террористическим актом против мироздания. Поэтому Бай, Марина Бай, подала иск к НАСА, потребовав компенсацию, видимо, потом собиралась раздать это мирозданию, 200 миллионов баксов, 200 миллионов долларов. Пресненский суд Москвы принял дело к своему производству, но 8 ноября 2005 года отклонил требования астролога. И Мосгорсуд в дальнейшем подтвердил законность этого решения. Веселятся люди, развлекаются, да. Конечно, много было, ну, вообще в мире, да, мир знает много абсурдных исков, но вот и у нас, видите, такая мода, вот до президента даже, соответственно, подобный персонаж достучался. Значит, что еще из таких коротеньких новостей? Ну, Дональд Трамп давал интервью Daily Wire, такое издание, да, американское. И он там ответил на вопрос, почему не помиловал ни Сноудена, ни Ассанжа. Потому что много вопросов, и вроде как он собирался и одного, и другого помиловать. Он сказал, это вроде шпионская история происходит, а с другой у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. И у меня было ощущение, я не скажу о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого. Ну, видимо, симпатии на стороне Ассанжа все-таки были. Вот, но он сказал, что и за, и против дальнейшего уголовного преследования по обоим случаям выступали хорошие люди, а плохие люди заняли только одну сторону, а вот за и против хорошие, и с той стороны были. Вот, ну и он сказал, что в таких условиях он не смог принять решение, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И он посетовал, что впоследствии против него ополчились люди, стремящиеся посадить Сноудена и Ассанжа. Да, ну, напомню, что Ассанж перенес инсульт в тюрьме, его готовят под выдачу в Соединенных Штатах для того, чтобы осудить на 175 лет лишения свободы. Я слежу за этой историей, да, по мере изменения там ситуации, буду вам рассказывать. Анна тоже готова защищать Деда Мороза вместе с президентом от 23-летнего адвоката. Знающий пишет, ему в США конец, казнят. Они обещают, что казнить его не будут и не будут содержать его ни в федеральных, ни в частных тюрьмах, в условиях, в которых содержат террористов. Мне кажется, лукавят они, честно говоря, придумают для него какую-нибудь спецтюрьму еще более жуткую. Вот, значит, что еще? Любой иск самый бредовый — это госпошлина суду за рассмотрение. Пусть хоть копеечку в бюджет таким образом заплатит, пишет Артем. Виталий Филис считает, что главное — это не объявить войну Атлантиде. А Дед Мороз, считает Роман, работает, большими буквами написано, на наши налоги. На наши налоги, небось, работает Дед Мороз и не выполняет своих обязательств перед нами. Сколько лет, да, мы не видим наших заветных желаний и исполнения их. Хотя, может, кто-то видит. Ну, или подарков. Да. За бедным юристом уже выехали, считает Спамбокс. А мы сейчас послушаем новости на радиостанции «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 23 декабря, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и мы с вами продолжаем по темам ближайших нескольких дней, да, и, конечно, перейдем к основной. Я напомню, что попросил вас подумать, какие вопросы должны были быть заданы, да, что нужно было бы спрашивать вместо Деда Мороза, да, и прочих Салаватов, Юлаевых и так далее, да, если у вас есть какие-то соображения, да, мы это попозже обсудим. В чатике на Ютубе, куда у нас идет трансляция, я напомню, да, происходит жизнь там происходит. Какой-то сходный гай пишет про какую-то тройку, не очень понимаю контекст, но, видимо, это важно. Вот, ну а так или иначе, там все как обычно. Если вам интересно не только слушать, но и смотреть, можете найти в Ютубе канал «Говорит Москва» и, соответственно, присоединиться еще и там. Мастер считает, опять же, да, мы все время будем с вами возвращаться в пресс-конференцию, потому что это информационное событие дня, да, может быть, не дня, а недели, скорее всего, да, потому что ничего по резонансу друг такого нет, и, на мой взгляд, и уже начинаю забегать попозже. Попозже мы об этом поговорим. Следственный комитет начал проверку поста в соцсети о мощах святых, который написал дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. В посте от 17 декабря Лебедев, мягкая очень формулировка, раскритиковал верующих, поклоняющихся мощам святых. И он и святых назвал разными нехорошими словами, да, и, в общем, написал в своем стиле достаточно лютый по содержанию пост, и вот его проверяют на возможное нарушение права на свободу совести, вероисповедания. Блогер уже отреагировал на начало проверки, возмутившись решением Следственного комитета. Да что ж такое-то сегодня? Дорогой Следственный комитет, расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи, в каком законе они описаны и как определяется святость? Это начал так Лебедев. Ну и, собственно, вот начало, что называется, есть у этого вопроса. Я не знаю, что вы по этому вопросу считаете. Если у вас есть какое-то мнение, можете позвонить, да высказаться. 8-495-7373-948. Я считаю, надо посмотреть в развитии, потому что вот, например, председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипчидзе отреагировал и охарактеризовал действия и высказывания, точнее, Лебедева, как преступные и нравственно неприемлемые, и выразил надежду, что они вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, Анна. Здрасте, здрасте.
С возвращением, Александр Николаевич.
Спасибо.
Александр Николаевич, вы знаете, у меня бы был к президенту один вопрос. Когда у нас будут привлекать людей к ответственности, неважно, административный, уголовный, невзирая на их социальный статус. Я сейчас имею в виду в первую очередь господина Сокурова и во вторую очередь господина Лебедева. Господин Лебедев сколько угодно может рассуждать о законе и святых мощах. Для того, чтобы об этом рассуждать, не надо читать законы. Надо просто посоветоваться со священниками, теми, которым ты доверяешь. С теми, которым ты доверяешь. Если ты не доверяешь священникам, тогда, пожалуйста, не лезь.
Вы знаете, мне не хочется проводить параллели. Вот они наверняка не совсем удачные. Но сегодня президент говорил о похожем. Он сказал, вот карикатура на Мухаммеда, это что, творчество, да? Или нет? И он сказал, я считаю, что нет. А здесь, мне кажется, очень симметричная история.
А вы меня с языка сняли. Вот в чем я согласна с нашим президентом, карикатуры на любую религию, неважно какую, христианство в любых его конфессиях, ислам в любых его конфессиях, буддизм. Я не знаю, сколько конфессий буддизма, но, наверное, они есть. Я просто не знаю, что такое буддизм.
Очень много, очень много.
Думаю, что много. Иудаизм в любых его конфессиях, а там тоже конфессий достаточно. Не трогайте религию. Хотите обзывать людей, обзывайте. Можете меня, оказывается, старой обозвать. Можете президента как угодно обозвать. Можете кого как угодно обозвать. Религию не трогайте, пожалуйста.
Но у меня вопрос к вам. Вы считаете, что для господина известного дизайнера, да, который за словом в карман не лезет, последствий никаких не будет?
Конечно, не будет. Самое ужасное, что он работает на Арти, этот дизайнер, как я выяснила. Я же, как это говорят, погуглила, но я по Яндексу. Он работает на Арти. Маргарита Симонян, она же верующая женщина, судя по ее словам. Она всегда говорит, боженька мне помог или боженька уберег. Да что же она эту нечисть-то терпит у себя, а? Какое ему дело? Я родилась верующей и выросла в верующей семье. Я прошла все это... Вот, господи, прости... вспоминать не хочется.
Ну, давайте посмотрим, как будет ситуация.
Все это общество воинствующих безбожников. Все эти издания «Безбожник у станка» и «Безбожник», которые черти что писали в 30-е годы, хотели еще какой-то перед войной создать. Началась война, так об этом сразу забыли, храмы стали открывать. Ну, найдите мне человека, неверующего, в окопах. Что тогда, что сейчас, что в будущем. Да не найдете вы его.
Вот, кстати, это к вопросу, да, где та грань между там самовыражением, как в каком-то виде, да, и уже преступление.
А я вам скажу, Александр Николаевич, я помню, как разрушали церковь у нас в Петровском парке, знаете, да, о чем я говорю?
Да, конечно.
Я маленькая была, уже в школу ходила, значит, год 32-й, видимо, 33-й. Как стояли мужики с красными флагами, с женами, с детьми, как все кричали, как сбивали кресты с этого храма, как сбивали лепнину. Было весело, играл оркестр. Только вот верующие люди стояли, у них даже не было слез. Они просто молились. А вот когда в 41-м петух клюнул, все те же бабы прибежали к моей матери, к моей бабушке. Тетя Нюш, баба Марфа, где у нас здесь церковь действующая? Мужиков в армию забирают. Я все это проходила, Александр Николаевич. Вот мне сейчас об этом говорить не надо. Я думаю, до такого маразма, который у нас был в 30-е, мы хотя бы сейчас доходить не будем. А мы не просто доходим, мы еще это и приветствуем. А самое поганое другое. Ведь ни на ислам, ни к иудаизму, ни к исламу никто не цепляется.
Не, ну, справедливости боятся. Ради, надо сказать, что цепляются. Есть такой, например, комик известный по кинофильмам про Барата. Он вполне себе к иудаизму и исламу цепляется еще как, да?
Я не знаю комика. Комиков
Саша
полно.
Барон Коэн его зовут, он в Англии живет.
Да мне все равно, где он живет. В Англии он живет или где еще. Он был, два комика, Тату и Фернандес. Очень хорошие актеры. Как только я увидела их фотографии вместе с Геббельсом, они для меня перестали существовать. А цепляние к религии — это еще хуже, чем фотографии с Геббельсом. Не трогайте людей верующих, вас никто в храм не зовет.
Я предлагаю все-таки последить, чем дело закончится.
Да давайте. Ничем не закончится, Александр Николаевич. Не в отношении Сокурова, который говорит, дайте свободу, пусть уйдут республики Кавказа. Не в отношении Лебедева, который опоганил все. Вот он оскорбил мои чувства верующего. Нравится ему, не нравится. Пусть я старая бабка, никому не нужная, пусть я существо никчемное, и мне давно пора подыхать. Но это моя вера. Я с ней родилась, я с ней все прошла, всю свою жизнь. Ну, за что же так? Что я ему сделала плохого? Или ему хочется покуражиться лично надо мной?
Ну, я думаю, что он считает, что вы не являетесь его аудиторией, и он со своими, ну, таким образом объясняется.
А какая разница? Если я не являюсь его аудиторией, я что, не человек? Я что, не гражданин России?
Зурита считает, наш пользователь в Ютубе считает, что его бесы провоцируют.
Бесы провоцируют? Пойди к психиатру.
Анна, спасибо большое за ваше мнение. Я все-таки думаю, что надо посмотреть за ситуацией. Мы плавно с вами ворвались в тему пресс-конференции. Давайте говорить о ней. Прежде чем я вам расскажу, да, все те там события внутри конференции информационные, которые, на мой взгляд, были, давайте попробуем поговорить о том, что не было сказано. Вот о чем бы вы спросили президента? 8-495-7-3-7-3-9-4-8. Прошу, звоните, будем обсуждать. Да, Виктор, здрасте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, дали за эфир Подмосковье. Ну, это где-то записать надо, прорвался в эфир. Ну, ладно, мое личное мнение субъективное. Можете не обижаться на меня, можете обижаться, собак можете на меня впустить. Меня беспокоит такое
мнение. У меня только кот, собак нету.
Такое дело. Вот сейчас дело с углем. Арестовали это самого миллиардера, как говорится, по углю. И мое такое мнение, а вот посадят его или нет, или так, значит, пальчиком погрозят и, грубо говоря, мягко выражаясь, 6 лет условно ему дадут. И
то есть вы об этом хотели спросить Путина, да?
Да, вот это вот дело бы я бы не мешал.
Отвечает какой Владимир Путин, я возьму на себя такую смелость. Суд решит. Как суд решит, так и будет. У любого преступления обязательно будут правовые последствия. Он сегодня так говорил тоже по ряду вопросов. По поводу собак, мне тут подсказывают, 18.55, про собак нечто у нас будет. Да, здрасте, Мартин, слушаю вас.
Да, привет. У меня, знаете, такой вопрос. В принципе, таких-то нет вопросов. У меня такой глобальный вопрос. Как бы ответ Володину. Будет ли Россия после Путина? Вот что он сам думает?
Он?
Да, да.
Ну, я думаю, что ответ очевиден. Человек.
Вот, а вот Володин говорит нет. Поэтому хотелось бы ответ.
Ну, это же была не пресс-конференция Володина-то все-таки. Ну да, вопрос, ну, имеет право на существование, коль скоро продекларирована оппозиция, да? Так, давайте с вами попробуем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Конечно, господин Лебедев погорячился с высказываниями, но и в целом это было больше похоже на некое напоминание о себе, о своей личности, в его стиле. Но я скажу так вот коротко, что меня, честно говоря, немножко пугает то, что неверующие стали приравниваться к каким-то злодеям и нехорошим людям. И, честно говоря, вот это вот уже не есть хорошо, я считаю.
Ну вы же понимаете, в чем тут, скажем так, лукавство определенное, да? В том, что к неверующим никто, соответственно, не пристает ни с какой там пропаганды, никакой веры, да? Но когда начинаются оскорбления, а ведь это действительно оскорбительно, то, что там написано, я даже цитировать не стал. Но тогда начинаются вопросы, да, люди просят защиты у закона. Закон же есть, да? Закон на эту тему есть. Вот теперь, соответственно, наши правоприменительные эти самые инстанции должны рассмотреть вопрос и понять, является это нарушением или нет. Честно говоря, вот есть такой тезис, и вы знаете, я иногда с ним даже согласен, что ну, верующего человека достаточно сложно оскорбить, он же верит, да? То есть вот оскорбить его чувства сложно. Вот, но тем не менее людей это задевает, да, это действительно неприятная история, а коль уж скоро, да, это не первый раз случается не с этим человеком, а вообще, да, то есть такое, да, вот, то возможно, да, ну, по крайней мере, пусть посмотрит, что там есть, чего там нет.
Благодарю.
Спасибо, спасибо вам, что позвонили. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Григорий. Я бы задал вопрос, вообще Путин когда-нибудь в отставку собирается или будет все время сидеть уже, как говорится, сидеть?
Вы ответ не знаете, да? Вы как-то один день живете, а недавно
народ,
приехали. Да,
народ может его выбирать до 100 лет и больше. Шуточки. Закон-то должен какой-то.
Но вы не народ, проголосуйте иначе. Какие проблемы-то? Я не вижу, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Алло, да.
Здравствуйте, вот... Роман, Москва, не была затронута тема на конференции по защите животных.
Кстати, да, кстати...
Защитники, никто так и не задал вопрос, что издеваются над животными, и ни ужесточения наказания, ничего нет.
Ну, смотрите, справедливости ради, там было 507 журналистов, ну, заявлено было 507 журналистов. А вопросов задали по разным данным не то 44, не то 55, да, вот Юрий в предыдущем часе две цифры называл. Поэтому, конечно, возможно, там были люди с таким вопросом. Когда мы утром это обсуждали, тоже так между собой, с коллегами, а когда, вернее, а что будут спрашивать, какие предположения? Ну, вот эти все «Северный поток», да, все там «Украина», «НАТО». А что еще? Вот спросят про Рашкина и лося. Я сказал, что если спросят, то не в контексте, там, Рашкин депутат, там, лось и лосиха и так далее. А когда ужесточат правила охоты, поскольку, ну, в 21 веке, да, достаточно странно выглядит, да, когда взрослые мужики, да, там, кто-то в состоянии алкогольного опьянения, кто-то нет, идут ради развлечений, не для добычи еды, соответственно, убивать животных. И это, мне кажется, требует внимания. Я ждал этого вопроса, но этого вопроса, да, как вы и справедливо заметили, или похожего вопроса, как вы справедливо заметили, не было. Людей беспокоит нечто иное, точнее, журналистов. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Андрей зовут. Я бы все-таки у него хотел бы уточнить бы про инфляцию. Каким образом она считается? Потому что мои глаза, ну, никак не видят 8% заявленных Центробанком. Если он считает положительным, каждый год у нас рост то можно было бы у него спросить.
У нас не каждый год рост. Это вот, ну, вы сейчас либо не знаете, либо забыли. Да. Прошлый год у нас падение, по-моему, на 3%. И только в этом году 4%, то есть там на полтора, что ли, установилось.
Ну вот за 21-летний срок его правления у нас среднеарифметическую, он такую любит, средненькую такую оценочку. Вот у нас был рост за эти 21 год или падение?
У нас были разные периоды.
А мы вот
у нас кризисы были. Кризис – это рост или падение? После кризиса...
А кризисы не при нем были?
Ну, при нем. Ну, после кризиса только ого-го какой рост, да, если мерить в динамике.
Ну, вот я и хочу понять, откуда он 8%-то берет.
Это не он берет, это те, кто вот это считают, вот берут.
Вопрос к тем, кто дает ему такие данные. Ну, а у населения глаз нету. А самые простые вот вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, это... топливо.
Так вы задаете вопрос квартплата. Не про инфляцию, а спрашиваете, почему бензин подорожал на 10 рублей? Вот этот вопрос звучит, а не про инфляцию,
бензин,
да?
Бензин, ЖКХ, хлеб, там, ну вот все. Фрукты, овощи, ну все же дорожает.
Про фрукты и овощи его спрашивали, соль, кстати, наверное, говоря. Ну не в этот раз, правда, да, не в этот раз.
Ну как-то вот ну не соответствует вот эти 8% реальности, которую я вижу. Может быть, я слепой, может, у меня что-то со зрением. А у него
я гуманитарий, как вот мне пишут, оскорбляющий чувство охотников, да? И я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не экономист. Я думаю, что тут, как это, два юриста, три мнения, да, найдутся те, кто вот нам на пальцах покажет и докажет, что мы с вами слепые, и у нас ничего не дорожает, и все дорожает в рамках там какой-нибудь мировой погрешности, покупательская способность остается та же, а есть и те, которые скажут, что мы с вами вообще уже не живем, да, мы уже питаемся снегом, вот, слава богу, он выпал, да, а завтра будем питаться тем, что под снегом останется. Вот, и на самом деле, да, это же вопрос нашей субъективной оценки, как мы живем. Вот, и... честно говоря, да, вот какой-то единой здесь оценки, на мой взгляд, очень сложно дать, да, потому что у нас очень разное общество и по доходам, и по образу жизни, и для кого-то боярышник есть в наличии, и хорошо, да, а кому-то, что называется, черной икры на завтрак не хватает. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Значит, не слушаю, слушаю тогда Николая. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Вы задали вам какой бы вопрос задать? Да нет, на самом деле, вопросов. Что происходит, то происходит. Все, как сказать, то, что они не должны были сделать и не сделали, они уже не сделали и вряд ли сделают. Вопрос. А по поводу, вот вы что-то так меня затронули, опять же, про охотников. Я вам хочу сказать, что для простых людей правила охоты настолько сейчас уже точены вот по новым всем требованиям. Я вот, например, с собакой в угоде не могу пойти просто гулять без путевки. Без оружия, без всего. С охотничьей собакой.
Потому что собака может кого-то заохотить? В этом смысл?
Да нет, она как-то...
Нет, в чем смысл запрета? Или вы где-то там ствол прикопали?
Нет, есть такой запрет, есть, существует.
Ну, а я пытаюсь логику его понять. То есть человек без оружия с собакой, почему? Нельзя. Оставляет.
Или правила что? Охоты... Причем эта собака не то, что там лайка какая зверовая, а тот же спаниель, который по птичке, который, в общем, птичку только поднимает и прочее. С теми же... Охота охоте рознь.
Честно говоря, я вот не могу логику ловить. Наверное, она есть какая-то. Я не специалист. Ну, да. А вот сообщают, кстати говоря, потому что собака может потревожить зверя. Это нам Бурый Горка пишет такое.
Ну, я же еще раз сказал, какого зверя? Я говорю, вот обычный русский спаниель, какого он зверя? Ну, зимой зайца он поднимет с Лешки. Ну, поднимет, в конце концов. Ну, заяц все равно убежит без оружия. Ну, это я попробую по поводу правил охоты. Два протокола, я лишаюсь лицензии на владение оружием.
То есть вы считаете, что у это самое ужесточать некуда?
Ну, в общем-то, на самом деле и так все очень жестко. И...
сегодня, кстати говоря, сегодня, по-моему, читал, Хинштейн внес законопроект еще на эту тему по ужесточению правил.
Вчера я думал, вот теперь репу чешу, будет ли это дело для тех, кто уже с оружием применяться.
Спасибо, Николай. У нас, кстати говоря, по поводу охоты и собак, у нас сейчас передача про собак, а после мы продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное вечернее не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это 23 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. И у нас 9 баллов. 9 баллов на улицах Москвы. Причем Яндекс предсказывает нам 10. Вот в предсказании Яндекса 10, по факту 9. Ну, возможно, сейчас он, соответственно, изменит оценку. Такое бывает, мигает. Да? То 9, то 10. В общем, ситуация достаточно затруднительная, поэтому вы, если вы куда-то спешите, да и передвигаетесь по верху, можете опоздать. А мы с вами продолжаем обсуждение большой пресс-конференции Путина, где было много сказано и о внутренней, и о внешней политике, для того, чтобы одно и то же, да, не обсуждать то, что сейчас обсуждают вообще все. Я хочу с вами поговорить о том, и, собственно, начал этот разговор уже, что, о чем бы вы спросили, да, есть ли ответ, предположительно, на этот вопрос. Ну, вот там у нас было несколько заламываний рук, да, на тему очевидных вопросов, которые не прозвучали, но хочется чего-то такого содержательного. Давайте с вами, Вайс, слушаю вас. И, кстати говоря, как вам вопрос про Кабул, про Афганистан?
Ну, кульминация, конечно, была, но, тем не менее, очень справедливый вопрос, но один из немногих вопросов, на который Путин отвечал как можно дипломатичнее и, ну, с другой стороны, лукавил. Потому что, в любом случае, в тандеме с Россией, я думаю, ну, не в ближайшем будущем, все-таки талибы будут признаны этими странами. Тем более, что с талибами сотрудничает Индия, Иран, и, не говоря уже про Пакистан, это очень мощная сила, которая состоит в том числе в моноблоках с данными странами вместе с Россией.
Ну и не говоря еще про Китай, да, мы забываем об этом акторе важном.
Ну я сказал, да, Китай, который с ними ведет переговоры еще с нулевых годов, поэтому дипломатическое крыло талибов, оно постоянно посещало Госсовет и с Ян Цзычи и Джан Гуоли непосредственно проводило переговоры, в том числе
ну, вот смотрите,
с Ликосяном премьером.
Если позволите, я цитату прочитаю. Что касается признания, мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция. Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным. То есть мы ждем, пока другие, соответственно, тоже окрепнут в этом мнении. Да? По поводу, например, возвращение денег, да, чтобы оказывать гуманитарную помощь, как он говорит. Ну и, собственно, каком-то, я не знаю, полупризнании хотя бы.
Ну, это же вехи одних и тех же событий по отношению к Ираку, к Ирану сейчас, и в том числе к Афганистану, который несправедливо сейчас блокирован от тех средств, которые по справедливости принадлежат афганскому народу, независимо от режима. И поэтому, естественно, мнение Путина консолидированно звучит с мнением господина Кабулова, с мнением посла Жирнова, в том числе с Сергеем Викторовичем Лавровым, который прекрасно понимает, что с Кабулом, в том числе, кто бы там ни был, и в том числе благодаря предыдущему, да, Ашрафа Гани президенту, вот вылетело просто из головы. Вот благодаря этому Афганистан еще при нем признал в ООН воссоединение России с Крымом. Поэтому работа ведется продуктивно уже не первые 10 лет.
Я правильно помню, что у нас Лавров-то арабист, нет? Или путаю?
Ну, он сам по себе, на самом деле, восточный человек, я, насколько знаю. Ну, не буду распространяться, это детали личной его жизни. Вот поэтому я думаю, я знаю, что в любом случае у него были прекрасные взаимоотношения с арабистом и Примаковым.
А, Примаков, точно, Примаков был, извините, перепутал. Так что бы вы спросили президента сегодня?
Ну, я бы спросил президента, для меня Путин личность сейчас, ну, всегда была противоречивая, я к нему, можно сказать, по большей части негативно относился, но тем не менее, вот я хочу напомнить, в 90-е группы была такая музыкальная группа, популярная «Русские», и у них была такая песня «Русские, русские», беспокойная судьба, ну зачем, чтобы быть сильнее, вам нужна война. Вот я бы хотел спросить Владимира Владимировича, уже после мюнхенской речи его, после 2009 года, когда он не угрожал, а предупреждал Запад, что у России есть достойный ответ, в том числе намекая на ядерные силы, на все посягательства, на суверенитет и независимость России. Это было им сказано в качестве премьера, в том числе и на совбезе того времени. Вот я бы хотел спросить, а не благодаря ли вот этой конфронтации, ну, в числе отчасти американцам и непримиримым непримиримой позиции Североатлантического блока. Вот буквально последние 7 лет под его чутким руководством, в том числе и смененное правительство особенно, начала заниматься действительно реформами в Российской Федерации. Установление от импортозамещения, которое на самом деле далеко от продовольственной безопасности, до газификации всей страны, потому что «Газпрому» там месторождение не перекроешь, как нефтяные, не законсервируешь, газ куда-то нужно девать.
Вот вы знаете, да, эту историю, что импортозамещение тут американцы назвали несоответствующим ВТО, да, параметром ВТО?
Ну нет, это грызня уже идет со стороны Обамы, потому что мы вынуждены просто не только закрывать глаза и игнорировать определенные договоренности в этой организации, но тем не менее настаивать на такую позицию, которую Путин упомянул. Вот я хочу
давайте по-простому, то есть вопрос вас бы звучал, зачем да. нам еще одна война? Мы говорим о войне, это уже слышно,
нет,
да?
Нет, Александр, неужели вот при таких вот условиях, которые привел в этой с музыкальной, вокально-инструментальной группой, вот в России всегда, если проследить ретроспективу событий, всегда, если что-то случалось такое, ну, на вроде предстоящей кровавой бани, а тем более войны, Россия всегда поднималась с колен с наибольшим успехом еще в мирное время, когда за 15 лет его правления, на самом деле, это в том числе по данным РАНХИС, мы все говорим о демографии, с лица России стерто больше 20 тысяч деревень.
Я не очень для себя могу сложить этот вопрос в одно какое-то предложение, но мне кажется, по духу я понял, что вы говорите, что война — это большие риски для нашей демографии, очевидно, да? Вот, и, соответственно, как можно с этим вообще, как-то можно об этом рассуждать, когда это опасно? Вот тут прочитал в Ютубе, кто-то написал, да, мнение по поводу прошлого вопроса, оно мне понравилось. Зурита это пишет, да, за 21 год забили машинами все дворы в Москве, преобразили тоже эти же самые дворы в супермаркетах, тележки размером с грузовик доверху набитые, а все президент плохой. Ну, тоже мнение. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Я бы спросил у президента, как он охарактеризует существующее общественно-политическое устройство страны. И, исходя из этого, попросил бы его ответить, какие условия содействуют, причем не одномоментно, а постоянно, расцвету коррупции у нас. Хотя борьба с ним ведется, но недостаточно. Вот надо прежде всего бороться не только с самими коррупционерами, а с условиями, которые порождают это явление.
То есть вот с деньгами, да, вы имеете в виду? Ну, я иронизирую, да. Но вопрос я понял, да, И вот борьбы с коррупцией, ее никогда не бывает много, ее никогда не будет много. Но коль скоро существуют деньги, да еще бюджетные деньги, она всегда будет, но вот с ней надо бороться. Эта история такая вот. Андрей пишет, да, он сегодня вопрос этот уже задавал в другом формате. Спросил бы о Тюркском Союзе, какие последствия возможны для нас с учетом экономических и военных связей с странами Средней Азии. Это в продолжение заявление Эрдогана и так далее. Вы знаете, что я могу сказать? Что вот судя из того, что он сказал сегодня, и о демографии, и о прочих вопросах, я делаю экстраполирующий вывод следующий. Я думаю, что мы будем туда развиваться, в эту сторону, сами. И с тюркскими народами, которых товарищ Эрдогана на карте так удобно поотмечал, да, различными цветами, мы будем с ними входить в сотрудничество и даже, возможно, в интеграцию, поскольку в нынешних экономических реалиях, как я их понимаю, я подчеркиваю, я не специалист, эффективным таким кластером, да, эффективным союзом может быть вот такое объединение, да, соответственно, интегрированное по различным вопросам, в том числе торговым и так далее, где-то в 500 миллионов человек. И, соответственно, нам надо так или иначе, да, вот это обрести. И в этом смысле надо не севером Европы становиться, да, а, соответственно, там, большой частью Евразии. Вот, и я думаю, что это вопрос будущего, как именно мы будем с ними сотрудничать, интегрироваться, на каких условиях и так далее. Сегодня, кстати, это звучало про Белоруссию, что вот еще недавно, да, вопрос о единой валюте воспринимался, ну, мягко говоря, странно, да. Но вот Путин сегодня, во-первых, допустил, да, вопрос появления общей валюты. Во-вторых, сказал, что уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Просто несравнимо, да, и надо двигаться по этому направлению, несмотря на то, что Александр Григорьевич и вся его команда очень непростые переговорщики. Вот там про Китай еще было, да, про Китай еще было. Но я вот сейчас не про Китай. И, Андрей, еще в дополнение, в ответ на наш вопрос, конечно, вся эта активность господина Эрдогана, который не хочет интегрироваться, да, он хочет выстраивать у нас под брюшью свою империю, да, ну, вот он прекрасно понимает вектор развития, и я считаю, что вот здесь мы с ним будем конкурировать, и если будет, вот что значит по его амбициям, да, по его идеологии, то нам, конечно, это будет неприятно. Олег пишет, что казахи детей другому учат. Ну, тут вопрос, сейчас учат, да, вот сейчас учат, но мы же предпринимаем какие-то действия в этом направлении, и Путин тоже сегодня об этом говорил. Ну, у нас есть еще люди, ушибленные фанатизмом в сторону Александра Григорьевича, я не буду зачитывать от них вопросы, лучше поговорю с Борисом Семеновичем. Здрасте, Борис Семенович.
Добрый вечер, Олег. Ну, если бы мне довелось задать вопрос Путину, то я бы его спросил, чем он руководствовался, когда в 2014 году сказал республикам Донбасса, что не своевременно им объявлять о независимости, то есть нам признавать их независимость, ну и так далее. И не жалеет ли он об этом сейчас?
Хороший вот, вопрос. Хороший вопрос. Вот я за него предполагать прям не буду ничего, я бы тоже послушал, чтобы он на эту тему ответил. Конечно, вот в его стиле, да, говорить об этом аккуратно, осторожно, да, что там в этой ситуации там привело бы, могло привести к большой войне, точнее, как бы он сказал, к серьезным последствиям, да, но я бы послушал этот ответ, потому что мне тоже по этой причине он важен. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло?
Да, здрасте.
А, добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ну, конечно, Эрдоган очень хитрый, вредный и противный пассажир. Ну, вот, и
он не сто, не сто лир, чтобы всем нравиться.
Да, да, мы с ним еще натерпимся. Хотелось бы немножко о позитивном. Поздравляю вас, во-первых, с премией, как говорится.
Спасибо.
Ну вот, здоровья вам, как говорится, всего хорошего. Всех поздравляю с Рождеством, как говорится, наступайте. И с наступающим Новым годом. Хорошего вам настроения всем. И больше позитивного, больше приятного, больше получать какие-то удовольствия от жизни. А не слушать вот это. Война, туда-сюда, все это уже.
Но мы же так, серьезные будет, люди. Серьезные люди вот не шутят, это. Понимаете? Серьезные люди всегда понимаю. О сложном, о плохом. Да. А денег да. нет.
Да, Александр, ну... Все равно, это как говорится.
Да я понимаю, я иронизирую, я же иронизирую. Да.
Я конечно, понимаю. Конечно.
Спасибо, конечно, спасибо вас тоже с наступающим, да. И тоже всего хорошего. Сергей вот Кузнецов пишет, в продолжение буквально. Главный вопрос, как скоро всем россиянам будет доступен уровень жизни и соцобеспечения москвичей? Ведь это же реально высокая планка даже по европейским меркам. Тоже хороший вопрос. Сроки? Когда? Вот мы и начинаем движение. Мы, вернее, начали, да, мы двигаемся. Хочется понимать, когда, в каком году, доживу ли я? То есть коснется ли это меня? Тоже справедливый вопрос. В эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, меня зовут Константин. Я бы, конечно, хотел бы задать такой вопрос господину Путину. Почему нельзя сделать инновацию, когда вот квартиры... меняют из ветхого жилья, перевозят многодетным семьям, давать, то есть увеличивать площади, а не на ту площадь, которая написана.
Ну, а вы уверены, что это вопрос к нему?
Ну, он бы адресовал тем людям, которые...
Ну, это вопрос городской, да, это же вопрос не федеральный. Мы с вами пока еще до федеральной реновации не дожили, да, возможно, доживем. Вот. Но в целом тоже достаточно справедливо. Сегодня много по поводу многодетных было различных тем и заявлений, что это важнейший приоритет. Поэтому такой вопрос тоже должен существовать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Сергей, Подмосковье.
Да, здрасте.
Ну, я бы, если бы обратился к Владимиру Владимировичу, во-первых, я бы его поблагодарил за жесткость заявлений в сторону американцев и НАТО. И пожелал не шагу назад, а в дальнейшем именно идти в этом направлении.
Вы, кстати, заметили, вот я тоже обратил внимание, во-первых, действительно жесткость была уже предельная. Вот они все врут.
Хватит нас тыкать носом.
А чего было мало на сегодняшней пресс-конференции, вот на ваш взгляд?
Чего мало было?
Да. Вот чем она отличалась от прошлой? Да, я напомню, на прошлой был шнур. Там спрашивали про Дзюбу.
Это вообще клоунада.
Вот клоунады было мало, понимаете? Было мало
клоунады. Ну, только что, да, вы правы, Александр. Вот клоунады было мало. Но она совершенно не надо. Все серьезные вопросы, да, некоторые были такие, не совсем, но их было мало. И слава богу.
Но вот это,
потому,
кстати говоря...
Потому что на пресс-конференции президента, я считаю, надо говорить только о серьезных вещах, а не разной ерунде.
Но ведь это же смотрят не только журналисты, это же и вот мы с вами смотрим, да, и много людей это смотрело. И мне кажется, вот тот самый элемент за это и любили. Посмотрите, да, там таблички, вятские квасы, какие-то вопросы там.
Ну, это цирк на дроте, Александр. Ну, что это такое? Серьезное мероприятие. А вот те, кто любит клоунаду, пусть идут в цирк или смотрят смехопанораму с Петросяном.
Ну, как правило, спасибо за ваше мнение, как правило, Петросян значительно более смешнее, чем их вот эти желания хайпа и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вы знаете, ну, наверное, бы несколько вопросов задал, но вот просто маленькое сравнение. Помните, из Уфы была там журналистка региональная, она говорила про Уфу, просила чемпионат по хоккею в Уфе мировой, а вот просто я сравнил. Недавно был сюжет по одному из телеканалов. Провинциальные уфимские сельские учителя. У них 6 небольшим тысяч рубликов полная ставка зарплаты. И там был какой-то конфликт в этой сельской там школе. Что-то там развалилось, все. Они там даже написали там письмо, что ли, в администрацию, может, президента. Просто вот такой момент. Момент именно социально-экономической внутренней политики, финансовой политики. Один такой вот, может быть, крупный вопрос. Ну, много таких,
то есть зачем вопросов нам хоккей в Уфе, когда в Уфе учитель в селе работает за 6 тысяч рублей, да?
Это же убивает социальную вообще вот, ну, демографию, социальную инфраструктуру России. Это все убивает. Это же не просто какой-то вот один конкретный извращенный случай с 6 тысячами. Ну вот, ну, МРОТ там 13 890, понятно. Но вот еще такие конкретные вопросы. Путин сказал, Центробанк у нас свободен, он независим там от меня. Но мне кажется, я спросил, может быть, вам нужно жестко руководить Центробанком, жестко руководить, не знаю, информационной безопасностью страны, Центробанком, такие очень, может быть, локальные вопросы. А почему давать такую вот волю Центробанку? Может быть, наоборот, надо им правильно управлять этим.
Вы знаете, у меня вопрос по поводу Центробанка и вообще там, как он называет, экономического блока, да, весьма схожие. Вот их было больше к предыдущему правительству, но остались же у нас граждане-то, да, в том же самом Центробанке и окрест. Вот, но тут вопрос, может быть, есть опасения, что если резко подвергнуть эту сферу такой прогосударственной реформе, она и сломается? Риски? Не знаю, честно говоря, не специалист. Спасибо, спасибо вам. Вот по поводу клоунады, Буригорка считает, что про Деда Мороза это как раз цирк и вот, по поводу народных промыслов. Да, но ее значительно меньше. Ее значительно меньше. Я бы вот еще, да, тоже сегодня это обсуждалось. Я бы, знаете, про что спросил? Я тут прочитал чудовищную статью про Роскосмос в Московском комсомольце. Я бы вот спросил, действительно ли так? Вот поскольку он явно владеет данными, он это показал, глубокую погруженность во все вопросы, которых касалось. Там только по паре каких-то моментов за все там 4 часа он сказал, что тут надо уточнить и так далее. По поводу Роскосмоса он точно в курсе. Неужели у нас дела обстоят действительно так? Вот я бы спросил. Вот. Ну и Денчик, братишка, пишет, а если бы он сейчас позвонил в эфир, и что бы я его спросил? А я спросил, как он оценивает прошедший год. Как итоги он оценит, чтобы он выделил важного по году то, что произошло. Это помогло бы сделать выводы на следующий год. Не когда мы полетим высаживаться на солнце, да, а вот, ну, то есть немного посмотреть назад, все ли удалось, все ли получилось, что не удалось, почему, что стоит поправить, да, какие выводы сделаны. Ну и наше с вами любимое, наше с вами любимое, какое, что? Кто понес за это наказание? Где ответственные за то, что что-то не получилось? А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Андрей беспокоит. С наступающим Новым годом. Я бы задал вопрос, как соотносится наличие безработицы в стране и нехватки рабочих рук. Вот при таком большом количестве дел, задач иметь безработицу, это как-то странно, по меньшей мере. Спасибо.
То есть надо всех привлекать к трудовой повинности, очевидно, вы считаете. Люди не идут работать. Есть и такой факт, да. Есть и люди, которым, ну вот, не устраивает, не хочется работать там, где есть предложения. Нужны какие-то другие. Есть люди, которые, ну, не работают по ряду других причин совсем. Кстати говоря, в Москве полегчало. 8 баллов пробки. Не знаю, насколько это ощущается. Вам виднее. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Чтобы мы смогли общаться, вам нужно выключить радиоприемник. Спасибо.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Вы знаете, я хотел бы спросить Владимира Владимировича, доколе будут 3 богатыря у нас, как говорится, Шойгу, Лавров и Путин, управлять страной и все время руководить? А где же остальное окружение, которое 30 лет сосут с сельсинских времен, разваливают страну, и они все рядышком? Вот это мне абсурд какой-то. Театр абсурдов. Это что такое? У нас 3 великолепных руководителя, прекрасных. Окружение. Как мы можем дальше идти? И не дай бог война с Украиной, с братьями. Вы что? Избави бог от этого. Это страшная беда будет. Мы только мир. Мы всегда, украинцы и русские, спина к спине стояли. Защищали друг друга спины. Они лицом к лицу воевали. Понимаете, в чем дело? Вот это хотел бы я спросить. Вот 2 самых основных вопроса. Остальное пойдет, я думаю.
Там фамилия Мишустин вам известна?
Алло.
Фамилия Мишустин известна вам?
Не, ну Мишустин, понимаете, он же налоговик, он дерет налоги, вот это плохо.
Вот такие дела. Даже не знаю, как ответить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Юрий Москов.
Да, здрасте.
Я бы задал бы вопрос следующий. Вот с 2012 года ни один указ, ни одна программа не выполнена. Где посадки? Кто ответил?
Вопрос, откуда у вас данные, что ни одна? Вот вы их каталогизировали?
Назовите хоть одну. Где 25 тысяч рабочих мест, которые он обещал? Где они? Все сдулось, как мыльный пузырь. Где повышение уровня благосостояния трудящихся?
Вы правда, каких трудящихся? Вы о чем, господи? Вы им ничего не путаете? Век не путаете?
Я о наших гражданах, я не о журналистах. У них все нормально.
Понятно. Журналисты не граждане, да?
У нас 20 миллионов за чертой бедности. Где это все? Почему не выполнено?
В смысле не выполнено? Что не выполнено?
Почему они за чертой бедности?
Кто?
В коронавирусный год 2020-2021 у нас поднялось благосостояние тех, кто греет руку на бигфарме. Конечно, поэтому средняя медианная зарплата выросла. Это мне тоже понятно. Но только остальные люди, которые находятся в другой половине нашей...
Как просто вам жить, господи. Вот если б я так мог, знаете, рассуждать. Вот этих повесить, этих раскулачить, а вот этим все остальное раздать. И тогда жизнь наладится. Путин, услышь меня, ты не умеешь управлять страной, рецепты примитивные. Вот этих расстрелять, у этих все забрать, а этим раздать. Че сложного, да? Че сложного? Жизнь сразу поменяется. Но, к сожалению, жизнь сама сложнее. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Рушан, Москва. В том году тоже вы дали эфир, в этом году тоже, я помню. Спасибо. Я бы, знаете, что спросил? До каких пор будет не разыграна такая шикарная карта, как арест Чубайса? Что же нас еще ждет, что такую козырную карту, как я считаю, многие бы восприняли бы это россияне очень сильно, неважно, прав он или не прав в чем-либо.
Главное не перепутать арест Ленина с выносом Чубайса и наоборот, да?
Да, 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 вот это мне интересно. Что же они нам готовят такого, что такую карту никак не разыгрывают?
Я думаю, что, ну, нет к нему пока таких претензий правовых, честно говоря. Но я понимаю вашу позицию. Не сказать, что разделяю ее до конца, но понимаю. У нас сейчас новости. Давайте новости послушаем, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 23 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. В Москве 8 баллов. Мы с вами обсуждаем пресс-конференцию Владимира Путина в разных ее обстоятельствах. Ну и вообще разговариваем о том, о чем бы хотелось бы спросить, о чем не спросили. Мастер шутит в своем таком стиле, шутит. Когда я бы спросил, видимо, да, этих слов не хватает, но у него, ему сложно с правописанием. Я вам немного отредактирую. Я бы спросил, когда планируется вернуть смертную казнь. Многие мои родственники работали палачами, а на мне династия прервалась. Ну, вот такое интересует мастера. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий из Москвы. Вот второй раз вам дозвонился за два дня. Один вопросик всего-навсего. Скажите, пожалуйста, а с какого, можно сказать, рожна поднимается... Вот мы сейчас работаем, малый бизнес. Торгуем книжками. Всего-навсего. Книжки для детей. Стараемся покупать отечественных производителей. Торговый сбор, так называемая не лицензия, она просто называется патент. Ровно с 1 января в два раза. Не на 20%, не на 10%, а в два это на 100%. Ну, не надо этого делать, что ли, нам. Ну, президент не в курсе. Вы знаете, уже столько можно было вот вопросов задать. Причем все вопросы очень жесткие, потому что идет трепотня обыкновенно. Простите, но это правда.
Ну, то есть там, где вас касается, это не трепотня, а все
нас
остальное
трепотня.
Нас это касается
трепотня. Очень. Нет, ну, может быть, что-то и там, я некомпетентен, может быть, во всяких военных там замутках, где от нас говорят, мы решаем, мы что-то делаем. Да ничего не делаем, ничего не решаем. Трепотня. Обыкновенная, к сожалению, трепотня.
Во всем.
А задать вопрос конкретный.
То есть понести предпринимателям возможность, да, подешевле покупать, подороже продавать. Не берите с них пошлину, я так понимаю. Ну, справедливая позиция, это же вашего дохода касается. Но есть, как мне кажется, более для президента важные вопросы. Почему вам задрали стоимость патента, я не знаю. Может быть, стоит выбрать какую-то другую систему налогообложения. Вы в эфире, Сергей, здрасте.
Здравствуйте. Я бы не спросил, я бы попросил. Попросил Владимира Владимировича вернуть статус государственной петербургской службы к тому, которая она была до того, когда шла борьба с мигалками у чиновников. И для того, чтобы эта цифра получилась красивой, заодно поснимали у половины автомобилей фельдсвязи. Об этом не сказали. И вот теперь мы, не все, опущены в статусе ниже таксистов. Мы даже не можем выехать на полосу общественного транспорта. А мы не на футбол спешим. Мы выполняем важные государевы поручения. Едем к самолетам, к поездам. Я уверен, что все это забыли. Я
забыли,
не понимаю, а
забыли.
Разве... Да-да, забыли. А разве может такое быть, что, допустим, у машин скорой помощи кто-то со спецсигналами, кто-то нет. У пожарных кто-то со спецсигналами, кто-то нет. Я понимаю, что, может быть, забыло и наше руководство, дай бог ему здоровье напомнить и дать заявку. Но машины, связи без спецсигналов, которые едут в аэропорт 2,5-3 часа, стоя в пробке, нам не надо выезжать на встречку, нам не надо никого разгонять, нам хотя бы проезжать по полосе общественного транспорта, потому что мы не свои личные дела выполняем. Мы выполняем государево поручение. Мы, извините, как кровь в организме, которая переносит полезные вещества. Поэтому, если кто-то слышит, пусть будет, как было раньше. Пусть вся фельдсвязь, все автомобили фельдсвязи будут оборудованы спецсигналами.
Ну, кстати говоря, вопрос, Сергей, такой. А почему вы не напишете депутату Госдумы, например? В Москве это достаточно доступно. Пусть работают. Мы же для этого их избрали. Вопрос государственной важности. Ну,
я понимаю, но знаете, мне хватает. Мне уже за 60, мне хватает. И не хочется, знаете, вылезать, чтобы тебе по шапке дали. Поднимать вот этот шум. Вот я говорю сейчас на радио. Слышат многие мои коллеги слышат, вам скажут, Сергей, ты опять там где-то выступал. Просто забыли об этом. Но спецсигналы всем автомобилям Тельсвязи просто необходимы. 2,5 часа ехать вместо 40 минут, тем более, когда мы едем к самолету или к поезду, это чревато. А вот сейчас Новый год, получается просто катастрофически.
Не, проблема-то понятна. Проблема понятна, вопрос ее реализации. Да, ну и вполне такой вопрос. Скоро прямая линия будет. Я думаю, что там, если ситуация не справится, можно там попробовать это сделать. По крайней мере, будет обращено внимание. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Да,
парень из Кабула. Мне показалось, что выступление президента не очень, так сказать, не лучше, чем было раньше. И я ожидал немного другое. Я ожидал, что после того, что мы заявили американцам НАТО, вот, я думал, что президент переговорил с Индией, президентом Индии с Китаем переговорил. Я думал, что на этой как раз-таки пресс-конференции он, так сказать, добавит и добьет новой информации.
Но подождите, смотрите, вы говорите о том, что он должен был сказать: так, короче, мы там вам направили 2 предложения, пока вы там думаете, ковыряете в зубах, да? Мы, соответственно, договорились с Индией, договорились с Китаем. Это предложение не только от нас, а от всех 3 стран, да? И мы ждем ответа, да? Будет во второй половине января встреча. Зачем? И так ситуация, да, нагнетенная, да, и сегодняшними событиями тоже. Зачем еще больше ее раскачивать?
Ну, вы знаете, мне кажется, что если мы уж решили, так сказать, колен подниматься, так надо вставать, понимаете, а вот эти маленькими шажками сейчас, сегодня ложечку, потом завтра ложечку.
Ну, может, индусы с китайцами не согласны, откуда мы знаем?
А вот, но я думал, что больше, как бы, то есть, это информация, то есть, наше предложение американцами НАТО было, мне кажется, рассчитано как раз-таки под эту дату, чтобы потом он иностранцы спросит что-нибудь, и он, так сказать, по полной программе расскажет, что да как. То есть,
ну, я понял вашу позицию, и она достаточно здравая звучит. Знаете что, вот сегодня он про Китай, когда говорил, он сказал важную вещь, он отвечал на вопрос китайского журналиста, она так прозвучала фоном, но я обратил на нее внимание, он сказал о том, что налаживание отношений с Китаем — это непростая работа. Ну, очевидный вроде факт, да, но вот в этом я много услышал, да? То есть говорить о том, что сейчас мы с Китаем как обнимемся, да, как победим вообще американских супостатов, мне кажется, это тоже такое упрощение. У нас он Михаил звонил, рассказывал нам, что Китай — это вообще экономически так точно часть Америки. Поэтому тут точно нет простых решений, и работа идет сложно. Но она идет. Да, об этом тоже сегодня было сказано. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Да, здрасте.
Здравствуйте, это Сергей. Хочу поздравить вас все-таки тоже с премией.
Спасибо.
Неожиданно, я даже не знал, что вы так глубоко берете. Я хотел бы сказать следующее, что, ребят, мы вот все говорим, да, такими словами. Не хотели бы мы все задать вопрос, а кто, если бы не Володя Путин сейчас бы?
Ну, ответит, да кто угодно, это же так просто быть президентом.
Кто, если не Путин сейчас? Это будет на букву «П», извините меня за выражение.
Ваша экспрессия мне понятна, да. Сергей пишет, а потом автомобильными спецсвязи, о которых мы тут говорим, государственные его люди будут пользоваться как такси, чтобы с мигалками ездить. Ну, тоже мы всегда плохое видим. Вот, кстати говоря, да, к вопросу, о чем сегодня произошло, главное, о чем бы я сказал еще тоже, смотрите. Вот мне кажется, сегодня президент, да, при всей там достаточно много там цифр, да, достаточно много данных, достаточно глубоко он разбирается там в ряде вопросов. Вот сегодня он как-то предложил нам взглянуть без черных очков. Мы же вот есть у нас там взгляд через розовые очки, да, осуждаемый в литературе и в жизни, ну вот смотрят через розовые очки. А мы с вами, да, очень давно смотрим исключительно через черные, да. И вот там даже, где черноты нет, мы ее видим. И вот сегодня, возможно, была какая-то попытка пообщаться в конструктивном, да, потому что даже сложные вопросы какие-то. Это же вечная история, что ему не зададут эти вопросы, они все согласованы, он ничего не ответит. Там специальные ФСБшники, переодетые журналистами, там и так далее, да, и все свои, и поэтому вот все пройдет максимально комфортно для него. Но вот сегодня как-то, видимо, вот эта попытка была снизить, по крайней мере, эффект черных очков. достаточно откровенно и прямо. Но мне так показалось, мне так показалось. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, Александр, тоже вас поздравляю с премией. Это Юрий Балашко.
Спасибо.
Ну и всех слушателей приветствую с Новым годом, с наступающим. Смотрите, Александр, ну у меня вот, я так хочу сказать, вот вы раньше выразились, и что мы больше всего любим, ну это, я так понимаю, тоже с долей сарказма, посадки, кого посадить. Вот я хотел бы обратить на это внимание, что, ну, первое, почему, ну, разве не очевидно, ну, во всяком случае для меня, вот для людей, что вообще не важно, кого посадят или посадили. Вот мне, и кто сколько имеет денег. Вот пусть все правительство получает там миллиард рублей в месяц, пожалуйста. Я только об одном прошу, только об одном. Чтобы моя матери, которая отработала 47 лет в Министерстве легкой промышленности, уже сейчас, ей 70 лет, она получает пенсию 15 тысяч рублей. 5 тысяч она отдает за квартиру. Человек отдал жизнь. Она верлочила бушлаты, одежду рабочую и военную для солдат, для работяг и так далее. Вот она приходила и детей двоих подняла, вырастила. И отца когда не стала, вырастила. И она до сих пор, и возвращаясь к Владимиру Владимировичу, вот у меня вот этот вопрос. И неважно, пусть у всех будет миллиарды, но пусть банально мой индикатор, показатель работы, не конференции, а когда я приеду домой, ну, не я со всеми силами там и с сестрой там привозим продукты и еду матери, а она получает пенсию и живет как человек, а не проживает жизнь, когда и будет. Понимаете, мы просыпаемся каждый день, будет, вы подождите. Вот 10 лет прошло, ждем, 20, 30, 40. У людей, которые говорят, будут, все есть сейчас, а у нас будет, ну, как бы, знаете, такое ощущение, сон. Мы просыпаемся, будет, ну, будет. Поели, картошечки отварили, на что хватило. Про икру и про вообще что-то. Понимаете, мать радуется, когда я приезжаю домой, пиццу закажу, допустим. Пиццу в городе 40 тысяч населения, вот привезут пиццу, она счастлива. Понимаете, вот, ну как больно вот это все. А то, что садят людей, да какая разница? Вот кому-то легче стало, что-то изменилось.
У нас тяга к справедливости и свободе, да, у народа.
Да,
только вопрос в том, что там, где есть справедливость, там нет свободы, а где есть свобода, никакой справедливости нет. Но мы хотим одного и того же одновременно, это нормально, причем не только у нас.
Я об одном только. А то, что у кого-то день, и пусть люди, может так выразиться, пусть воруют нас, да, как говорится. Ну, только чтобы, как говорится, всем хватало, не так, что 1% людей, ну, я не знаю про проценты вот эти знаменитые, живут идеально сейчас, и, знаете, еще не успевают жить на гигантские суммы, я вот удивляюсь. И вот, а основная часть масса, ну, я за мать говорю, да, там, за себя не знаю, что в будущем детей ждет и так далее, живет, выживает, вот как я кручусь на двух работах, вот, чтобы выжить как-то, чтобы отдать там кредиты, которые по дурости взял, по дурости хотел открыть мини-бизнес, вот кредит ушел, съездили на море, остальное разлетелось, все, выплачиваешь уже который год, и кредиты, вот у меня тоже вопрос был, Владимир Владимирович, в пользу случая, вам доскажу последнее, почему Сбербанк действительно присутствует в Европе, и в Европе, вот мы общались недавно на эту тему с коллегой, в Европе, ну, он просто ездит в Европу, там у него отца за рубежом недвижимости, ну, не суть. Сбербанк, да, 4% ипотека там и так далее, или кредит, я уже точно не помню, в районе 4, потому что европейские стандарты. И в Европе, вот он тоже у него там знакомый и так далее, говорит, а мы знаем, что мы берем кредит или ипотеку, вот идет 4%, мы выплатим ровно эти 4%, но не так, как здесь, в моей стране.
Как в нашей стране?
А я взял 500 тысяч под проценты, но я отдам миллион.
Ну, вы взяли не ипотеку, правда?
Ну, кредит.
Ну, вы взяли кредит, съездили на него на море, остаток потратили на бизнес, ну-ка, проклинаете жизнь. Двое детей у матери, ну, собственно... В общем, могли бы ее порадовать не только пиццей. Честно говоря, не хочу лезть в ваш карман, да, но это так звучит. Это так звучит, это вижу тоже, как бы не только я, там слушатели тоже пишут. Ситуация неоднозначная. С пенсиями, конечно, кошмар, да, конечно, кошмар с этими суммами. Ну, я думаю, что простого выхода нет. И вопрос, ну, можно, да, можно задать его так, чтобы не сквозила обида на жизнь там, да, вот ты лично там, президент, мне жизнь испортил так, что я аж был вынужден кредит взять и вбухать его. Ну, какая-то своя собственная ответственность тоже существует. Правда, не во всем же у нас Путин-то виноват. В наших каких-то ошибках, в наших действиях и так далее. Хотя хочется так думать, я понимаю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер еще раз, Александр.
Здравствуйте.
Сергей, Подмосковье.
Да.
Не хочу обидеть предыдущего слушателя, но хочу сказать одно. Работайте, товарищ. В двух словах расскажу свою историю. Я приехал из Беларуси в Москву, у меня было 40 тысяч, то, что мне выплатили по увольнению, по окончанию контракта. Но работавший здесь, ну сколько вот отработавший, года 4, извините, мы взяли ипотеку с супругой, у нас две машины бизнес-класса. Да, я работаю курьером.
Вас не существует, вы нас вводите в заблуждение.
Понимаете, серьезно, я работаю, да, я работаю с 7 утра до 10 вечера, но у меня зарплата в районе 8 тысяч в день. Супруга работает, мы не пьем, копейка копейки собираем, матери в Беларуси помогаю, у меня мама не нуждается, брат, сестра, но я же говорю, работайте. Нет в регионе работы, едьте на север. Не хотите на север, идите служите в армию, в полицию. Работы полно. Главное не сидеть, не скулить, сложа руки.
Но иногда, и помогайте родителям. Иногда это невозможно.
Ну и... вот, а это проще всего.
Знаете, так, знаете такое выражение, да, вот есть такое выражение, спасибо за ваш оптимизм, который вы вносите в наше общение. Есть такое выражение, руки опускаются. А ведь это, ну, медицинское понятие, да, это апатия, которая идет перед депрессией, да, и у нас и с этим ковидом, да, и с этой всей историей, да, ну, там, и с кризисами бесконечными, у нас этой апатии в обществе полно, да, вот ее надо исследовать и как-то с ней работать, конечно, на там, государственном уровне. Поэтому у вас хватает силы и у вашей супруги, да, и у многих других людей хватает, да, вот, но у кого-то вот, ну, вот жизнь такая, да, вот, на улицу вышел в мороз, да, в декабрьский, в ночь посмотрел глазами, ну, какая жизнь. Ну, конечно, 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 да, соответственно, нужно с этим как-то, как-то что-то делать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот если бы был на этой пресс-конференции и по внешней политике задавал вопрос, наверное, спросил у президента, вот не считает ли он, что все-таки 7,5 лет слишком долго запрягали вот с этой военной, военно-политической проблемой вот с Украиной злосчастной. Все-таки 7,5 лет это большой срок. Такой вот комплекс вопросов, он связан с последними предложениями России. Второй бы тоже спросил, может ли президент, ну, как бы вот всем присутствующим и всей стране гарантировать, что у нас ровно, скажем, финансируется и будет выпущено в ближайшее время, ну, скажем, достаточное количество гиперзвуковых ракет, что здесь все под контролем и все, так сказать, тоже соответствует стандартам безопасности страны. Вот, может быть, такие вопросы бы задавал.
Ну, то есть, какого черта мы тянули так долго, и хватит ли у нас действительно ракет сделать то, о чем мы говорим? Правильно я понял?
Да, да, в, ну, в безъядерном исполнении, скажем
так. Я понял, да, ну вот вполне тоже такой вопрос. Хочу прочитать мнение Дмитрия, вот написал нам в Телеграм, говорит, пенсии, конечно, маленькие, а зарплата-то у всех белая. Кстати говоря, что у нас там с национальной традицией налоги платить и работать в белой? Национальной традиции, конечно, в кавычках. Ладно, в общем, в целом, послушали, посмотрели, обсудили. Вот, посмотрим, да, будут ли... что называется, те же самые посадки и прочие продолжения сказанного сегодня, мне кажется, будут, да, все-таки. Наша жизнь меняется, хотя мы упорно это и отрицаем, да, и хотя мы все считаем, что только хуже становится. Посмотрим о остальных новостях, да и скоро итоги года тоже будем подводить. Ну, в общем, завтра, я думаю, начнем. Желаю всем хорошего вечера, желаю всем выбраться из пробок, если вы еще не. Желаю здоровья всем родным и близким, и вам, конечно, и спокойствия. Давайте все-таки хоть иногда снимать эти черные очки и смотреть на мир, но в несколько ином агрегатном там психологическом состоянии. Все-таки не все так плохо, правда. Мы в конце концов еще пока живы. Поживем и завтра. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов.